Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, в цикле «Что нам Византия?» беседа Александры Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым, в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» продолжение беседы с композитором Алексеем Лариным. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Потом вышли, совершая путь вместе, и на второй день пришли в другое место. Нашли и там мужа христолюбца, любившего монахов, который с любовью принял их, и омыв ноги их успокоил. Наутро, имея у себя единственного сына, вывел его принять у них благословение. Ангел же, взяв его за горло, задушил. Старец, видя сие, ужаснулся, но ничего не сказал ему. Пройдя третий день, никого не нашли они, кто бы принял их, нашли же одну хижину, опустевшую с давнего времени, и сели под тенью стены. Старец, выходя, взял с собой хлебов и стал вкушать. Видит ангел стену, угрожающую падением, вставший и припоясавшись, начал разбирать стену и опять строить. Тогда старец вышел из терпения и заклял его, говоря: «Ангел ты или бес, скажи мне, кто ты, ибо дела, какие делаешь ты, не свойственны человеку. Вчера и позавчера приняли нас христолюбцы оные, и у одного не ты ли погубил блюдо, у другого задушил сына, и здесь, не имея никакого предлога, остановился делать постройку». Тогда сказал ему ангел: «Слушай, и я тебе скажу. Первый принявший нас человек боголюбивый, и по Божьему владеет принадлежащим ему. Но блюдо досталось ему от неправедной прибыли, и так, чтобы ради блюда не погубил он всего своего труда, вот я уничтожил его, и стал весь труд его чист. И другой, принявший нас, есть муж добродетельный и милостивый, и если же остался бы в живых сын его, сделался бы он орудием сатаны и в забвение привел бы добро отца своего. Потому, тогда как юн еще он, я задушил его, чтобы и он спасен был пред Богом. Здесь же хозяин этого двора — человек нечестивый и многим старается делать зло. Беден же он и потому не все может делать. Дед же, строя стену сию, положил в нее деньги, чтобы, найдя их, не стал он обижать кого хочет. Вот я поправил стену и отнял возможность найти деньги. Иди в келью свою, ибо, как сказал Дух Святой, суды Божии бездна много. Сказав сие, ангел Божий сделался невидим. Тогда старец, придя в себя, возвратился в келью свою, прославляя Бога. Ходил некто из отцев по пустыне, и, посмотрев в пещеру, видит женщину сидящую, и показалась она ему зверем. И начал он кричать и заклинать ее, говоря: «Если ты человек, выйдь, чтобы я мог побеседовать с тобою». Она же сказала: «Иди, человек, зачем хочешь ты видеть меня? Я женщина, и притом нагая ради Господа моего». Он же дал ей одежду свою и сандалии, и, взявши, она оделась и обулась, и стала пред старцем, и говорит ей старец: «Ради Бога, открой мне, кто ты?» Она же сказала ему: «Я была дочь Патриция, и захотели родители мои выдать меня замуж и сделать его наследником имения своего. Я же, видя, что все в мире суета, убежала ночью и пришла на скалу сию, и исполнилось мне здесь 70 лет до сего дня, и не видала я человека, кроме тебя. Имею я сей сосуд с водой и моченые бобы, ибо умножил их Бог, и ел их старец, и пил ее воду, и укрепился весьма, и, возблагодарив Бога, пошел опять в келью свою. Она же, раздевшись, сказала ему: «Возьми свое, честный старец». Он же сказал ей: «Оставь у себя, святая мать». Она же не согласилась, но сказала ему: «Поди принеси другую одежду и другие сандалии, и скорее приходи». Он же, ушедший, приготовил, что нужно, и, пришедший, нашел, что большой камень привален к входу в пещеру сию. Сотворив молитву, отвалил камень и, войдя внутрь пещеры, нашел ее почившей. И, надевши на нее одежду и сандалии, честно со слезами похоронил святое тело ее. Имел же старец один глаз от юности невидевшим, и, сотворивши поклонение и облобызав честные ее останки, вдруг стал видеть им и прославил Бога, давшего ей такую благодать и терпение. И, сотворивши молитву, опять привалил камень к пещере, и пошел старец, удивляясь и благодаря Бога, открывшего ему такое сокровище.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
«Что нам Византия?» О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Видовым. Передача первая. Византия – это поле битвы разных мифов, которые имеют очень малое отношение к реальности. Сегодня мы пытаемся разобраться, когда и как эти мифы возникали.
Добрый вечер, очень рад увидеться снова и благодарен вам за возможность высказаться о своих любимых сюжетах, с которыми я живу уже всю свою сознательную жизнь. Что нам Византия, да, когда вы попросили меня об этом интервью, надо было придумать тему, и она как-то возникла сама собой. Причем возникла из, к классике. Помните это у Гамлета? Что мне Гекуба, что ему Гекуба, а он рыдает. Да, когда там вспоминаются события, связанные с падением Трои. Действительно, что нам Византия и почему все-таки она нас так сильно трогает? Причем не, собственно, профессионалов, занимающихся этой культурой, как мы с вами, а очень многих людей. И возникает вопрос, почему, собственно говоря, сейчас нам надо говорить об этой странной Византии, которая давно умерла, была там 1000 лет назад, и, в общем, как кажется, никакого влияния на нашу повседневную современную жизнь не оказывает. Сразу возникает вопрос, а так ли это? Действительно не оказывает? И мне не хотелось бы сейчас говорить о каких-то более очевидных и в каком-то смысле школьных вещах, о которых мы часто не задумываемся, но, например, то, что вся наша традиция, связанная с православием, с нашей верой и с культурой, родившейся на основе этой веры, вся, без исключения, приходит к нам из Византии. Это очевидный факт, о котором многие не задумываются. Вообще все образование и явление Руси-России из варварских, скажем откровенно, славянских племен связано с тем, что Древняя Русь принимает христианство от Византии и впитывает в себя, причем в очень короткие сроки, самую сложную, в каком-то смысле изощренную, глубокую культуру того времени. Культуру, которая вобрала в себя все лучшее и все самое интересное и значительное, что было создано античностью. И вот Русь, официально принимая христианство в 988 году при князе Владимире, как мы все знаем, она оказывается перед таким невероятным вызовом, культурным вызовом, вобрать в себя в очень короткое время нечто принципиально на порядок более сложное и глубокое. Мне думается, что этот вызов очень много вообще определил в истории русской культуры. Но это я все говорю о достаточно очевидных вещах, если хотите, школьных. А теперь я хотел бы сказать о чем-то, что называется по-взрослому. Или, как сейчас говорят, это такое модное выражение, не по-детски. А именно с тем, что одна из... На мой взгляд, одна из глобальных проблем, которая существует в современной русской культуре, это утрата идентичности. То есть у нас большие проблемы с собственной идентичностью. И мне вообще кажется, что одна из самых больших проблем связана с тем, что в связи с утратой этой собственной идентичности у нас существует недостаток чувства собственного достоинства. Я бы сказал, что это вообще одна из главных проблем, на мой взгляд, вот сегодняшнего дня. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, не гордость и не там даже национальное чванство. Этого у нас сколько угодно. И любопытно, что вот русские за границей, думаю, что у многих был такой опыт, достаточно легко узнаются по такому своеобразному поведению и по выражению одновременно робости и наглости на лицах. И это мы видим сейчас. И я, честно говоря, полагал, что это что-то такое новомодное и результат эволюции так называемого Homo Sovieticus, оказавшегося вот в незнакомом для себя мире. Но выяснилось, что все гораздо глубже и дальше. Не так давно я на даче совершенно случайно взялся перечитать Тургенева. И, в частности, его повесть «Ася», где описываются русские за границей Германии. И там то же самое наблюдение, что там главный герой говорит о том, что он боится общаться с соотечественниками, у которых то самое вот выражение лица. И это признак того, что вот эта ситуация, связанная с потерей идентичности и недостатком чувства собственного достоинства, гораздо глубже, чем постсоветская история. И, собственно, эта проблема восходит, конечно, к петровским реформам, когда поменялась культурная модель, да, и когда в России реально возникли две абсолютно разные культурные матрицы, в чем-то противоположные. Для меня всегда невероятно красноречивая история о том, как декабристы давали свидетельские показания на процессе. Когда их арестовали, посадили в тюрьму по законам Российской империи. Эти русские люди, русские дворяне, должны были давать показания на государственном языке, то есть на русском. Но они так нервничали и переживали, что они не могли давать показания на русском и давали по-французски. И для них приглашали специально переводчиков. То есть одновременно в стране существовало две совершенно разные культурные модели, и которые сами по себе создавали эту проблему идентичности. И, собственно, эта идентичность, она напрямую связана с нашими византийскими корнями. И византийское образование для нас это не просто частность, важная, как любое образование в любой сфере. Это возможность восстановить наше национальное самосознание, идентичность и, соответственно, некое чувство собственного достоинства, понимание того, кто мы. И вот поэтому Византия – это что-то абсолютно и существенно важное. И, на мой взгляд, это восстановление идентичности может быть осуществлено только на этом византийском направлении. Причем все это происходит на фоне, о чем мы уже не раз говорили, полного, я бы сказал, тотального невежества. Два слова – невежество и непонимание – вот сопровождают ситуацию, связанную с византийской культурой.
А было ли так, что у вас самого было какое-то такое вот нереальное представление о Византии, а потом в процессе научной деятельности оно исчезло?
Да, но это вот возвращение к тому эпизоду, да, который упоминался в лекции в Политехническом музее о моей встрече с американской студенткой, которая сказала: «Ах, вы занимаетесь византийским искусством, как интересно». Ведь правда, это сказочная страна, которая никогда не существовала. И вопрос звучит так: была ли для меня Византия сказочной страной? Да, наверное, до какой-то степени была, поскольку само слово «Византия» вызывает у очень многих людей такие ассоциации с чем-то таким нереальным или полуреальным. Причем любопытно, что эти сказочные ассоциации, то есть, собственно, есть два пласта ассоциаций. Одни ассоциации, пришедшие вместе со всей традицией новоевропейской культуры, это ассоциации сугубо негативные. То есть Византия как пример тоталитарного государства, где правят интриги, где ничего не понятно, где господствует такая вероломная политика на всех уровнях. И,
да, вот, кстати, еще один вопрос есть. Насколько правомерно выражение «вероломная Византия»?
Да-да, это часть вот этого негативного мифа, о котором мне приходилось говорить, и не хотелось бы сейчас повторять. Ну, если вкратце, то сюжет очень простой, что в связи с Византией существует несколько ложных мифов. причем по-разному окрашенных.
Причем как положительных, так и отрицательных. Вот да. Это удивительно. Существование и положительных, и отрицательных мифов об одном и том же.
Абсолютно. Причем как бы на одну и ту же тему, иногда с одними и теми же примерами.
А то есть, наверное, нужно пояснить, что отрицательный миф – это миф о темных веках и о некой невежественной стране. Я, честно говоря, всегда сама думала, что это некий советский миф, а вот оказывается, я не права. Ну и другой, скорее, православный миф, что с Византией связывалось все самое прекрасное – православие, золото мозаик, подвиг мучеников.
Да, то есть один миф вот… Византия страшная, ужасная, как ее называл Вольтер, он такой был блестящий журналист с очень хлесткими определениями, и он, так сказать, заклеймил Византию в двух словах. Он говорит «horrible dégoûtant», то есть ужасное, отвратительное. Вот, называется все такое, как бы клеймо. При этом не потому, что они не знали реальную Византию. С точки зрения французских просветителей XVIII века, они организовали в своем роде блестящую, невероятно успешную по результатам, но абсолютно не имеющую никакого отношения к исторической истине, кампанию по как бы разоблачению Византии и превращению Византии в некий такой жупел. Боролись они, конечно, не с Византией, она их мало волновала. Боролись они с французским абсолютизмом XVIII века, который как раз очень к Византии был неравнодушен, и Франция, и в XVII веке, и в начале XVIII века с большим интересом изучала Византию и публиковала исторические источники, и замечательные словари, посвященные Византии. В общем, Византия была в большой моде. И пришли французские просветители, в первую очередь Монтескье и Вольтер, и они провели, как бы мы сейчас сказали, образцовую кампанию отрицательного пиара. Они вот и создали на столетие образ Византии как такой недоевропейской страны, варварской, погрязшей невероятной роскоши, недееспособной, абсолютно последовательно негативной оценкой всей культуры, связанной с православной религией. У Монтескье есть замечательная фраза о том, что в Византии не было ничего, кроме тупого поклонения икону. Они в этом смысле не скупились на хлесткие выражения, и, надо сказать, достигли успеха, потому что эти так эффектно сформулированные фразы, как клише, остались в сознании европейской культуры. И надо сказать, что в эту эпоху, в XVIII веке, этих людей читали все, и не только во Франции, а во всей Европе и даже в России. Как мы помним, русская императрица находилась в дружбе и переписке с тем же Вольтером. И, собственно говоря, просветители оформили и завершили процесс формирования антивизантийского мифа, который до сих пор живет в современной культуре без какого-либо понимания, причем не только в культуре западной, где слово «византия» и «византийский» за небольшими исключениями имеет исключительно негативные коннотации. Например, единственное положительное, я даже интересовался у носителей языка, но вот единственная положительная коннотация, которая есть, например, во Франции в связи со словом «византия», вот, например, «бизанс» иногда означает вот такое, какую-то такую невероятную, какую-то такую фантастическую роскошь. Запредельную роскошь. Это, собственно говоря, и в нашей политической лексике, когда слушаешь современных политиков, то слово византийство, византийский, византийские интриги исключительно в, так сказать, в одном ключе. Да? То есть мы унаследовали от французских просветителей и всю систему образования, которая в конце концов была сформулирована именно в эту эпоху просвещения и до сих пор существует у нас везде в мире, да, вот это вот очевидно негативное, настороженное, отчасти даже несколько презрительное отношение к Византии. Но рядом с этим существует и другой миф, миф о сказочной Византии, как о чем-то непонятном, завораживающем, таинственном и явно выходящем за границы любой обыденности.
Подошла к концу первая беседа о Византии с известным византологом, историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. В следующий раз Алексей Михайлович поведает нам о мифе о сказочной Византии. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! В эфире вторая передача небольшого цикла, в котором вы, уважаемые радиослушатели, можете услышать рассуждения композитора Алексея Львовича Ларина и, конечно же, его музыку.
Я бы предложил послушать несколько фрагментов из моей поэмы памяти Николая Рубцова. Ну, я надеюсь, что радиослушателям вот такой радиостанции имя Николая Михайловича представлять не нужно. Это действительно классик, это один из великих, выдающихся литераторов, поэтов XX века с трагической судьбой, как часто у представителей этой профессии бывает. И это сочинение тоже, кстати, появилось по просьбе Галины Ивановны Перевозниковой и ее оркестра. Кстати, с ним можно познакомиться целиком и на сайте «Душа хранит», в сайте, посвященном жизни и поэзии Николая Рубцова.
Мне это очень близко, вы знаете. Я сочиняю стихи Рубцова, и мне очень интересно, тут уже какая-то профессиональная ревность, но в хорошем смысле, а на какие стихотворения вы опирались?
Вы знаете, это ведь инструментальное сочинение. Так вот, задумываясь об инструментальном сочинении, связанном с жизнью и творчеством поэта, я думал о том, как сделать это сочинение каким-то не случайным, а действительно вот связанным с этой интереснейшей фигурой. И тут много разных точек пересечения. Ну, например, известно, что Николай Михайлович играл на гитаре и гармонии. И вот основная тема сочинения как раз поручена солирующему баяну. Ну, баян – это такой, можно сказать, академизированный вариант народного инструмента гармонии. В среднем разделе этого сочинения будут страницы, которые, ну, как-то для меня напоминают какие-то военные звучания. Там и малые барабаны, какие-то, соответственно, и ритмы, и интонации. Ну, как-то хотелось в данном случае вспомнить о детских годах поэта, которые пришлись вот на годы Великой Отечественной войны, и он эти трудное это лихолетие пережил в детском доме и вынес оттуда тоже множество ярких впечатлений. Еще одна ниточка, связывающая мою музыку с поэзией Рубцова, бывает, что сочиняется инструментальная тема, но она мысленно подтекстовывается какими-то словами. И вот одна из тем может быть распета на рубцовские строки. «Эх, Русь, Россия, что звону мало, что загрустила, что задремала». Thank you. и еще несколько точек пересечения. Когда уже прозвучала главная кульминация, и казалось, что вот основные события этого сочинения позади, в коде его оркестранты шепотом, как молитву, произносят рубцовские строки: «До конца, до тихого креста, пусть душа останется чиста». Из его стихотворения, которое можно считать поэтическим завещанием. И, наконец, в самых последних тактах появляется женский голос, который поет колыбельную Вологодской области. Я нашел эту колыбельную в одном из фольклорных сборников, ну и так вот, пофантазировав, подумал, а вдруг именно такую колыбельную мать поэта, образ которой он пронес через всю жизнь, потому что она рано его оставила, умерла в его детстве. Может быть, вот именно эту колыбельную его мама ему пела. И это, по моей мысли, не какая-то специальная вокалистка, а просто одна из оркестранток. Даже в каких-то исполнениях петь приходилось дирижеру Галине Ивановне Перевозниковой, что достаточно сложно технически, но очень выразительно у нее получалось.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Сказки. Данила и Нинила. В некотором месте королёшка был старый, утлый, только тем поддерживался, что у его в секрете вода была живая. Каждое лето на эти воды ездил, да от воды наследники не родятся. Люди натакали знающую старуху. Старуха деньги взяла вперед и велела королеве нахлебаться щучьи ухи. Щуку купили, сварили. Ушки поела королева и ейна кухарка. И с этой ухи обрюхатили. Старая королиха принесла одного Федьку королька, а у молоденькой кухарки родилось два сына, два белых сыра, Данилка да Митька, по матери девичи. Время идет, Данила рос, как на опары кис, Митька не отставал, а королек все как котенок. Он смало вралено был, Рева и Ябеда. Братья много из-за него дёры схватили. И в училище Данила впереди учителя идет, а Федька по 4 года в каждом классе. Вот пришли молодцы в совершенные лета. Данила девич — красавец и богатырь. Высок, под палати не входит. И Митька в пару. А Федька — королек, чисто облизьяна. А чишка оногда с пьяны размяк, своей шипучей воды сыну полрюмки накапал, да росточка туш не надбавил. А хоть сморчок, да королю сын. Куда поедет, на мягких подушках развалится, а Данила, красавец, да на облучке сидит. Вот однажды Федькина чишка прилетел с рынку, тычет наследника тросью. «Вставай, дармоедина! Счастье свое просыпают!» Соседка наша Нинила-богатырка, из походу воротившая, замуж засобиралась. Женихить идут и едут. Из ейной державы мужики наехали, так сказывают. А добычи-то военной, добра-то, пароходами притянула. 9 неверных губерин под свою руку привела. Небось, не спала. Я, папенька, воевать боюсь. Где тебе воевать, обсечек короткой? Тебе чужое царство за женой надо взять. Ох, не мои бы годы! Нинилка-то красавица и молода, а сама себя хранит, как стеклянную посуду. А работница, бают, жать падет, да к 12 суслонов на упряг. А сенокосу-то у ей, пашни-то! Страм будет, ежели Нинилину отчину соседнюю, самую ближнюю, чужие люди схватят. Папенька, мне бы этой богатыркой ожениться. Люблю больших да толстых, только боюсь их, издали все смотрю. Ты-то любишь, да сам-то не парад кус лакомый. Ей по сказкам-то матерого да умного надо. Испытания какие-то назначат, физическую силу испытывают. Однако поезжай. Я Данилку возьму. Да ведь засмеют, ты ему до пупа. Идиоты! Кто же будет равнять мужика с королями? Все же к Федькиным новым сапогам набавили каблуки вершка на 4, а у Данила каблуки отрубили. Далее Федьке под сертук наложили ватные плечи и сверху золотые эполеты, также у живота для самовнушения. Подорожников напекли и проводили на пристань. Плыли ночь. Утре в Нинилином городе. Чайку на пристани попили и к 9 часам пошли на прием к королеве. Дворец понравился. Большой, двоеперёдый, крашеный, с подбоями, с выходами. Думали, впереди всех явится, а в приемной уже не менее 10 женихов и сватовей. Королёв спрашивает секретаря, королеву принимают?
Сейчас коров подают, и прием откроется.
А публика на Данилу уставилась. Это какой державы богатырь! Федьке завидно, командует на парня. Марш в сени! А министры Федьку опримители, докладывают Нинилы. А сударыня, суседского Федьку испытывайте вне всяких очередей и со снисхождением. Их надержала с нашей двор возле двор. Теперь вам только руку протянуть да взять. — Ладно, подождет. Открывайте присутствие, а я молоко разолью, да сарафанишко сменю. Погодя, и она вышла в приемную залу. Поклонилась. — Простите, гости любящие, задержалась. Скота обрежала, да печь затопляла. Федька на богатырку глянул, папироса из роту выпала. Девка, как Волга, бела, румяна, грудь высока, косы долги. А сама полна, мягко, ступит, да к половице гнется, по шкапам посуда говорит. Федька и оробел. Королевна тоже на него смотрит. Вот так жених, табачная шишка, липунок. И говорит, твоя рабочая сила надь спробовать, сударь. У меня в дому печи дров любят много. Бежи, сруби вон лишнюю елку, чтобы окна не загораживало. Федька затосковал. ель выше колоколен, охватов три. Однако нашелся. Стоит ли костюм потратить за пустяка? Это и мой кучер осилит. У Данилы топор поет, щепа летит. Нинила в окно взглянула, замерла. Откуда экой бава королевич? Где экого архангела взяли? Королек сморщился. Я сказал, что мой кучер. Зашумело, ель повалилась. Нинила пилу со стены сдернула. Побежу, погреюсь, распилю чурку другу. Одночасно Данила да Нинила печатную сажень поставили, хотя не на дрова, а друг на друга глядели. Да с погляденья сыт не будешь. Утром королек торопит. Сударыня, когда же свадьба? Доброе дело не опоздано. Нам еще к венцу-то не на чем ехать. Зимой дядя от меня у подряду дрова возил, да к топере конети на волю спущены. Дома один же ребеночек в упряжи не бывал. Ты бы объездил. Федька сунулся в конюшню, пробкой вылетел. Конь, богатырю ездить, прикован, цепи звенят. Таких ли, Федька говорит, я дома рысаков усмиряю, а этого одра мой Данилка объездит. Данила не отказался, спросил бычью кожу, выкроил три ремня, свил плеть в руку толщиной, пал на коня. Видели, богатырь на коне сидит, они видели повадки богатырские. Только видят, выше елей курева стоит, камни пыль летят. Королек от такого страху давно в избу убрался и дверь на крюк заложил. Одна Нинила среди двора любуется потехой богатырскую. Двор был гладок, укатан, как паркет. Конь и всадник его что плугом выбрали. Теперь на жеребца хоть ребенка сади. На завтра и Федька, разнарядясь, верхом проехаться насмелился. Конечно, девич повода держал. Советники к Нинилы на коротки заприступали. — Как хотите, сударыня, а Федькины земельные угодья отпустить нельзя. Дозвольте всесторонне осветить по карты. Вот их на держава, вот наша, вот это у их еловые леса, это деревья кедровы. Мне спать не с деревом кедровым и еловым, а с мужиком. Дня три поманите. Нинила грубо советником отрезала, а сердце девичье плачет. Веселилась да прираздумалась, радовалась да приуныла, пела да закручинилась. Полюбила Даниловы кудри, золотые, завитые. День кое-как... А ночью соболина одеяла в ногах, да потонула подушка в слезах. «Данилушка, я твой лик скоро не позабуду». И во сне уста сами собою именуют. «Данилушка». Данилушка не дурак, это заметил, тоже сам не свой заходил. Нинила где-то к пайка, а тут не знает, как быть. И сроку не то что дни, часы остались и считанные. Данила пошел на заре коня поить. Нинила навстречу. Мешкать некогда, он выговорил. «Неужели, госпожа, ты моя да моя? Уж и вправду, господине, твоя да твоя». И любуют друг друга светлым видом и сладким смехом.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.